Dobrze. Wrócimy. Подходим к стяжанию головешего. Постепенно в течение сегодня-завтра достижаем, наверное, то, что было стяжено на съезде. Я сейчас так вкратце прикоснемся то, что было на съезде сделано, во что мы входили, что мы стяжали. В принципе, с одной стороны, не так, чтобы много нового, но тем не менее. То есть мы, стяжая 80 космосов, стяжали 5 миров. Это, в принципе, на профессиональном, если я правильно помню, стяжалось. Ну и, в принципе, на съезде мы как раз входили в полноту и глубину. Добавляется у нас мир реализованного. То есть у нас первые 16 космосов. То есть какая-то не получилось. Первые 16 космосов — это физический мир. С 17 по 32 космос — это у нас тонкий мир. С 33 по 48. 48 это у нас огненный мир. С 49 по 64 это у нас синтезный мир. И с 65 по 80 это у нас мир реализованный. То есть это новый мир, который заворачивается слово реализация. Помимо этого, что у нас? Ну, в принципе, 24 космоса мы стяжали уже вхождение. То есть стяжаем вхождение свыше, новым рождением. Вечность у нас в 160 космосе, это мы уже раньше стяжали. Что у нас вообще нового-то происходило? Кто помнит?
25-й профессии.
На съезде. На съезде. Профессия? Ну, ладно, там такие элементы добавляются, но в целом общий такой момент был, это каждый день мы стяжали новый мир, входили в новый мир, да, и плюс один из космосов стяжали. Ну, это такое вот, то, что вот в общем было.
Постоянно ядра стяжали.
Ну,
каждый день.
Ядра синтез, ядра огня, ядра духа, ядра света, ядра энергии. Ну, это такой дополнительный, да, как ладно, это тоже такое, то, что разворачивалось на съезде, в принципе, темы и тексты там уже выложены, в принципе, есть как пленарные, так и уже выкладываются постепенно. Выступление подразделений там пока еще нет, это уже будет там отдельно, скорее всего. Ну, пленарные, они уже выложены. И вот здесь уже в разработку, ну, 5 миров, я не знаю, сколько у нас получится, это уже вряд ли получится данным синтезом, мы можем это отдельно стяжать и войти, но прежде чем войти, мы стяжаем здесь пока, входим в разработку головерсума. Потому что, ну, сам синтез, в принципе, ракурсом головерсума, да, или головерсума как таковой, и вот разработку головерсума. В принципе, что такое головерсум? Ну, собственно, голова, версия, да, голограмма, в принципе, рассматривая головешум, нельзя упустить такую часть, как мозг, головной мозг. В свое время там Нильс Бор, Карл Прибром получили Нобелевскую премию, доказав или же определив, что наш головной мозг действует голографически, то есть головешум мозга, то есть наш мозг, он голограмм, и все он воспринимает ракурсом голограммы. И по сути, с точки зрения головы, что весь мир — это большая голограмма. В принципе, вот как пример только приводил когда-то на синтезах, это в свое время в Америке один из ученых, там, изучая голограммы, головной мозг и так далее, устроили такой некий семейный мероприятие, семейное, где собрались и пригласили гипнотизера. То есть гипнотизер там, ну, шоу устраивал, да, и там загипнотизировал одной из родственников и тот внушил, что, ну, типа, вот, сейчас выйдешь из состояния и не увидишь свою дочь. Ну, то есть ты ее не увидишь. Вот он сидит, перед ним поставили его дочь, он прям к нему говорит, ну, покажи, где она. Он в упор не видел ее. То есть она стояла перед ним. Он ее в упор не видел. Причем за ним стоял гипнотизер, говорит, а что у меня в руках, говорит, тут описывал, что у него в руках через человека. То есть через ее дочь. В итоге, как бы, с точки зрения физики, как бы, это невозможно, да, если перед того, что стоит, то, в принципе, ты не можешь это увидеть. Но с точки зрения физики, наши тела и, в принципе, любая материя – это форма энергии. По сути, она такая вибрирующая, частотная и так далее, определенная форма энергии. Потому что даже с точки зрения квантовой физики или же фундаментальной физики, наше тело состоит из ядер, да, где между ближайшими ядрами там колоссальное расстояние с точки зрения атомной, фундаментальной физики. И все, что мы воспринимаем, это энергетические поля самих атомов. То есть представьте, ядро атома, два ядра между собой, это расстояние эквивалентно расстоянию между Солнцами или между галактиками. Ну, в общем, такое же космическое расстояние, только в минусовой степени. Все, что мы воспринимаем, это энергетические поля, скрепляющие между собой. То есть представьте ядро и поле. То есть там размер ядра и поля, в принципе, там как такой очень упрощенный пример, это как футбольный мяч на стадионе, да. То есть стадион и футбольный мяч. Ядро это ядро атома, а стадион это сам атом как таковой. И то идет там размеры очень такие серьезные, причем само ядро мы видеть не можем, то есть визуально это невозможно видеть, потому что размер ядра меньше световой волны. В итоге, условно говоря, как бы мы микроскоп не настраивали, мы никогда не увидим самого ядра атома. Это невозможно фундаментально. И все, что мы воспринимаем или видим, с одной стороны, это гипотеза, то, что мы рисуем что-то вроде атома, это гипотеза, это не доказанное, это гипотеза. Понимаете? То есть вот, реально мы не знаем, как выглядит атом. Как бы это смешно не звучало. Мы лишь можем гипотетически воспроизводить, гипотезы, видеть, что атом должен быть таким-то. И опять-таки, там, теми или иными теориями каждый видит ядро по-разному. Кто-то ядро, кто-то, в смысле, как шар, кто-то видит, там, вообще, в виде струн, кто-то набором чего-то там. Ну, в общем, очень своеобразное восприятие пока у нас. Но суть в том, что если мы уходим, опять-таки, в восприятие, что весь мир состоит из вот... атомные молекулы между собой определенной формы энергии, то с точки зрения Головерсума это все, как сказать, свобода. То есть это нет жесткой фиксации самой материи. Сама материя, она достаточно гибкая и... Слово гибкое, наверное, сейчас не очень сложное, не очень подходящее, но потому что она, как сказать, она не предзадана жестко. Вот представьте, атом между собой скрепляется определенной силой, но при этом нету какого-то, условно говоря, там, условно, у руки есть кость. Это как некое объективно жесткое крепление, да. А теперь представьте ближайший атом, между которым нет определенной вот такой вещественной формы соединения. Есть только полевая структура, которая силами, там, кулоновая сила или какая-то сила между собой просто скрепляются. И овладевая самой силой, в принципе, мы способны влиять на саму структуру материи. А сама сила, по сути, строится квантовыми законами, и атомы своей внутренней структуры, строением электронов и так далее, они подчиняются законам квантовой физики. А квантовая физика — это, в принципе, я на прошлой сессии про это проговаривал, достаточно такая сложная наука. То есть, изучая квантовую физику, мы приходим к тому, что сама квантовая физика — это что-то такое запредельное, то есть оно не подчиняется объективным трехмерным законам, оно такое, как сказать, подчиняется четырехмерным или более сложным видам мерности законов. Отсюда как раз сама структура атомов и так далее, они строятся полем вероятности. Когда говорим о квантовой запутанности или квантовой физике, или квантовой, квантовой механике, все строится с позиции вероятностей. То есть вот с точки зрения физики вещество или есть, или нет. Что-то или есть, или нет. То есть оно всегда объективно. С точки зрения квантовой физики вещество или электрон, частица сама по себе не находится в некой суперпозиции. Оно не может быть определено, пока ты на нее не воздействуешь, пока ты на нее не акцентируешь. Оно находится в поле вероятности. Понимаете суть?
Наблюдение
случается, оно приобретает ту или иную форму. Это как раз код Шрёдингера знаменитый. И вот здесь как раз, когда мы говорим о Головерсуме и квантовой физике, так совместительстве, то можно допустить, что с точки зрения мозга все это поле вероятности. То есть пока наш мозг не сакцентировался, не сфокусировался на что-то, все находится в вероятности. И даже когда мы говорим зрение, да, вот наш глаз, наши глаза видят две точки. То есть реально наш зрачок фокусируется на неких точках. Все остальное дорисовывает наш мозг. Другой пример из области, ну, посмеяться, да, ваши, вы видите, наши глаза всегда видят нос, но мы нос не наблюдаем. Не потому что его нет, а потому что мозг стирает восприятие носа, и мы видим без носа. Ну, если так вот сфокусироваться, мы начинаем видеть нос. Нос всегда находится в поле зрения, но мозг убирает из восприятия нос. И мы, ну как, не мешаем, ну как, оно и так, ну и...
Знаем, что он есть.
Да, не знаю, ну и ладно, не нужно мне пока тебя воспринимать. Ну и другое, да, вот это периферийное, это все тоже дорисовывается. Это, кстати, вот сейчас вот в телефонах, там сейчас вот есть такой там искусственный интеллект, есть такая функция, когда есть фотографии и там, условно говоря, там что-то там лишнее, да, ты можешь это выделить, и искусственный интеллект удаляет. Или, наоборот, расширяет, например, фотография такая, она так дорисовывает картинку, и как будто фотография расширяется. Понятно, что это все придумывает искусственный интеллект, то есть как бы такая вероятностная, да, то есть она как бы там, причем так, вполне себе корректно, вполне себе так вот, ну, как сказать, естественно это все убирает или же добавляет. Но это не потому, что там что-то есть, а это такое вероятностное состояние. Ну, представьте, там видите картинку, там условно какое-то поле, здесь человек. А вот здесь два человека, которые поместились в края. Интеллект дорисовывает, но он не знает, что там было или не было, он просто рисует как бы некое вероятностное состояние, что вот так может... И получается некая картинка, которая, ну, для нас, нас устраивает или не устраивает. И к чему? Вот я представьте, что наш мозг, он также воспринимает мир, и все, он, в принципе, дорисовывает, по вашему счету. Все, вот это виртуальная картинка. И то, к чему наш разум готов, наш голове, чтобы это допускает в визуальных образах. Помните, как пример приводил, когда там африканского бушмена привезли на океан, и он не воспринимал океан. В его голове, что, во-первых, нет столько мозга, а разум... фильтровал это, чтобы человек сошел с ума. То есть психика, привязанная к определенным жестким матрицам образов, привычным образом, алгоритмам. Понимаете, чем более неразвит человек, тем более устойчивее и линейнее должна быть реальность. Она должна быть понятной, потому что неготовность к восприятию иного может вызвать нарушение и психические отдельные отклонения, заболевания. То есть это может быть вызвать состояние психоз и так далее. В итоге, привезя человека, который всегда жил в пустыне, никогда не видел много воды, разум его фильтровал восприятие океана, не допуская психических склонений, чтобы ну, человек просто выжил, по большому счету. Потому что это потрясение, когда в твоем мировоззрении, в твоем голове своего мозга нет понятия много воды, есть всегда только песок и есть только выживание. И видеть много воды, это является неким таким потрясением. И представьте, вы воспринимаете этот мир, и для вас он... понятен, как вы его понимаете, но это лишь малая талика того, что вообще есть. С точки зрения ученых, физиков, космологов, там мы воспринимаем только 4%. С точки зрения философии, я бы сказал, это меньше 1% того, что мы видим, потому что ну, сами ученые смотрят больше трехмерно, и при всех их раскладах там 4% всей видимой материи, вот все, что они воспринимают в видимом трехмерном восприятии, это 4%. Все остальное это темная материя, темная энергия. Потому что, не потому что они знают, что такое темная материя, нет. Они просто допускают, вернее так, в их трехмерных формулах требуются определенные величины, при добавлении которых их формулы работают. Потому что, не убирая понятие темной материи, темной энергии, они не понимают, как вообще строен мир. Ну, условно говоря, почему космос такой, Вселенная такая, по каким законам он действует, и вот пока не добавишь темную материю, темную энергию, все не работает. Вот поэтому трехмерная материя для них это 4%. При этом для нас это, кажется, 100%. При этом даже если посмотреть на космос, да, спектр нашего взгляда или слуха, он всегда имеет такой некий ограниченный. То есть, там, если видели спектр, да, там инфракрасный, ультракрасный, там, разные спектры света, и так же, как и звук, там, инфразвук, ультразвук, это тоже, в принципе, до какой-то степени мы слышим, воспринимаем, это на каком-то этапе уже мы это не видим. То есть это тоже показатель того, что воспринимаемы очень узкие рамки всего, что происходит вокруг. Понимаете? И вот когда мы говорим о эфире, астрале, металле, то, что вот сейчас перед первой практикой, помните, мы пытались как-то вот воспринимать живую материю. Помните такое состояние? Это попытка прикоснуться к очень сложным видам материи, которая вокруг нас и нами, в нас в том числе. То есть оно все состоит из этого. И у каждого вида материи есть определенная своя функция, она исполняет функционал. То есть есть функция. Функцию понимаете, надеюсь? То есть, к примеру, в теле все функционально. Костная система, кровеносная система, мышцы и так далее, каждый вид материи исполняет свою функцию, чтобы цельная система тела работала, не перемешивалась. Те же самые системы, там, сердечная, печень, легкие и кишечник, они не перемешиваются, исполняют свою функцию. Они не взаимозаменяемы. Отсюда как раз и вот по этой аналогии можно видеть, что и самые виды материи, эфир, астрал, ментал, они не взаимозаменяемы. Нельзя думать астралом и нельзя чувствовать менталом. Есть системные взаимоотношения частей, когда через системы, к примеру, чем чувствует ваше размышление? Нет. Менталом она думает. А чем она чувствует? Это сложный вопрос. Вот астрал — это чувство, а как ваше размышление, как четвертая часть, чувствует астралом третьей частью? Не-не-не. Здесь нет, не так. Ваши части между собой, они не взаимозаменяемы. То есть размышления и душа никак не связаны. Они взаимосвязаны чем? Через что?
Через
системы. А значит, ваше размышление чувствует. Если вспомните системы размышления. Сферами какой? Да все просто же. Астрал — это какая вид материи? Астрал. Третий вид материи. Третий вид материи. Третья сфера. То есть ваше размышление чувствует третьей сферы. Там ассоциативно или абстракт, сейчас не помню, как это называется, но то, что ваша душа думает какой чакрой?
Четвертой.
Аналогию примерно увидели. И вот они не взаимоизменяемы, но при этом они взаимосвязаны в общую единую систему через систему между собой. То, что вот даже кровеносная система, она связана со всеми органами, но она не заменяет органы. Так же, как и печень, работает на все, но при этом не взаимозаменяемы. То есть он как обрабатывает весь негатив со всего тела, но при этом не контактирует со всем телом, но в своем месте. И вот то же самое здесь. Каждая система между собой взаимосвязана, и каждая часть через систему между собой взаимодействует, начинает функционировать. И ваша душа, как и думающий, и соображающий, и осмысляющий, и идейно, но через чакральную систему. Кстати, головешка у нас состоит из системы. Головешка является... Я сейчас только что проговорил, повторите за мной. Система головешка является... Чакры.
Чакры.
Только что сказал. Чакры. Чакры. Но только это чакры головешума. Если есть души, у нее чакры душевные, то есть это... А чем отличаются чакры души от чакры головешума?
Головешум 51-й
чакры. Согласен, логично. Железный мой. Попробуй подспорить, называется. Ну все же. Если не цифры, если не местом, если не чем.
Количество
видов материи и... Что виды материи? Ну, знаете, вид материи и что вид материи? Зачем мне вид материи без чего?
Количество лепестков, скорее всего.
Нет. Все то же самое. Вопрос только...
Ну, огненная составляющая, это же выше.
Ваша головешка без души не работает, ваша душа без головешки тоже своеобразная, да. Но у каждой свои чакры, у головешки чакры. Зачем нужны? Знаете вы это? Для вершения. А вот для души — для чувств. Чувства вырабатываются в душе, в чакрах. Чакра как система организует процессы, вырабатывая чувства. А у головешки вершение. То есть там создаются голограммы, которые формируют определенное состояние вершения. Ну, вершение — это тоже как результат, чего достигают. Потому что в голове что формирует образ того, кто ты есть. Ну, как, не так, не кто ты есть, а к чему ты ведешь. Как образ есть. И из этого уже формируются дальнейшие действия. Понимаете, вот само действие чакр, на чем строится. То есть, если мы говорим о душе, если так с простого начать, да? Чувство. есть чувство внешнее, есть чувство внутреннее, непроявленное. Есть отцовское, есть материнское. Так ведь? И вот вы живете чувствами такими, внешними. Какие чувства вы знаете?
Чувство долга.
Должны! А если я себя простил? Нет, все очень просто. Тактильное, вкус, слово, зрение. Все, что называете долгом и так далее, это уже комплексный вариант. Понимаете,
чувство радости никому не пришло. Да.
Чем же вы живете, мученики? Суть увидеть, да, вот знаете, вокруг нас есть масса информации, то есть мы тактильно воспринимаем, тепло или холодно, там или же мокро или сухо, слух, зрение, обоняние. Комплексы уже формируются, определенные вот, в синтезе воспринимаются. Это трехмерно. Мы можем также чувствовать эфир. С чем мы взаимодействуем? Эфирное взаимодействие, да, и чувствуем эфир. Он также можно рассветить на тактильно и так далее. Чувства мы, то есть астральная, ментальная причина, и на каждом из них формируется определенный чувственный ряд. Позиции души. И на каждой чакре формируется, например, первая чакра это у нас отвечает за физику, вторая чакра за эфир, третья за астрал, потом ментал, причины и так далее. 64 чакры в позвоночнике, и каждая чакра это как такой огненный центр, да, который формируется процесс обработки того, что мы воспринимаем через органы, ну, системы, как тело, так и частей, когда воспринимается внешняя информация и формируется определенный образ ценности. Когда мы говорим, чувство долга или радости или грусти, это не, это, если так осматривать позиции чувств, это комплексное восприятие процессов информации, как на физике, физике, астралике, и в обработке формируется некий итог, некий результат. Когда мы грустим или мы радуемся, это вот мы, когда вы радуетесь, да, вы услышали, восприняли какую-то информацию. Там премию выписывают, любимый приехал, или на руку ехал, или что, да. Шучу, но тем не менее.
Если уехал уже не любимый. Если вы за чувство радости.
Уехал. Ну, наконец-то. Ну, и, соответственно, собирается в общем и формируется некое общее состояние. Или там любви или ненависть, или же долга, или же свободы от долгов. Ну и так далее. Ну, понял, надеюсь. То есть это внешнее состояние, когда вот вокруг вас формируются определенные условия на видах материи, не только на физике, а на разных видах материи. Исходя из этого формируется определенное состояние или то самое чувство, которое вырабатывает, ну или в комплексе, которое вырабатывает ваша чакра. Если чакра не успевает вырабатывать чувство, формируется эмоция. Ну или эмоция это как первичный процесс, да, эмоция, как это называется? Переходное состояние из ощущаю, чувствую, и чакра обрабатывает, эмоцию должна перевести в чувство, или же оно ее выплескивает через жидкость. Слезы, пот, ну, то есть какие-то вот варианты вот, визуальных образов, когда мы или плачем, легче стало, или же вспотели от волнения на экзаменах, да, мы не плачем, но волнуемся, так скажем. Ну и всякое. Это, в принципе, тоже вариант, когда внешне физиологически тело выражает волнение, потому что ну, иногда волнение, страхи, они являются беспочвенными, как бы вас ничего плохого не предполагается, но при этом душа волнуется, она все равно как сказать, информацию не всегда переводит чувства, а иногда переводит некое такое вот эмоциональное состояние. Ладно, это если мы говорим о внешнем. Если мы говорим о внутреннем, например, внешне мы это увидели, виды материи. А теперь в обратную сторону. Это внешне, это потребление, кстати говоря. То есть, когда внешне вам информационно всегда предлагается материи, и душа через чакры обрабатывает, складывает некий результат или же итог взаимодействия с материей. А если с отцом? То есть, когда того, чего нет. Ну, не, отец есть, имею в виду того, что не проявлено. И чакра начинает организовывать процессы или вырабатывать чувства. Вот смотрите, когда внешне это объективно, это условие уже есть. Так? Отсюда интуиция, как некий процесс восприятия того, что уже сложилось в том или ином виде материи, душа это лишь складывает некий образ, оформляет это. А когда оно действует отцом, то есть огнем, вырабатывать чувства. А это как? Вот чувствовать то, что есть, это понятно. А того, чего еще нет, как можно?
Желание.
Ну, как вы можете прожить того, чего еще не выработано? Сложный вопрос. Это позиция субъектности. Смотрите, когда мы говорим об отце, это внутренний, да, это состояние огня, которое еще не является материальным какой-то аспект, оно еще не оформлено в контекст. И требуется соответственно, и мужество, и субъектная позиция, когда вы вырабатываете это состояние. Вот когда говорим чувство радости или грусти, оно, как правило, настроено на объективно внешние какие-то процессы, и оно является, ну, оно случилось. Но при этом представьте, ничего не происходит, а вы вырабатываете состояние радости. Ну, под, как психолог, я подойди к зеркалу, улыбнись. Улыбаясь, уже начинается через внешний физиологический процесс выработка, ну, состояния хотя бы радости какой-то. Так ведь? Теперь представьте, что в вашем внутреннем мире, то есть в концентрации огня, там есть все, что, ну, вышестоящее, помните, оно не ограничено внешними какими-то формальными какими-то процессами. Оно свободно. И теперь представьте, ваша душа, так же, как и головешь, и состояние того, чего нет, то есть вот, формирует образ «есть». Понимаете, вот не от внешних условий, как информационная среда, а...
Образ вырабатывает воображение?
Ну, воображение, и это все равно, оно исходит из каких-то моих представлений, как должно быть. А здесь как раз те образ...
Ну, получается, вышестоящее наше тело, как субъект, да, оно принимает от отца, ну, те чувства, которые как бы передаются или наделяются нам отцом. Ну, таким образом, да? И через вот эти части вышестоящие, оно передается физическому телу.
Ну, можно так сказать. То есть она вырабатывает часть чувства. Знаете, по сути, концентрация огня в чакре и из этого оформления. То есть, вот, если внешне это уже есть форма, она лишь ее воспринимает, ее обводит, ну, приводит к себе как форму, то здесь обратную сторону того, чего нет. Ну, понятно, что от отца это не то, что отец мне наделил, да, а это состояние, когда... это попросить...
Да, наверное, через нашу призму все-таки...
Оно нас никогда не... Смотри, вы выше крыши не прыгнете. То есть оно все равно предполагает свою некий степень моих чувственных восприятий. Но на, даже на этом базе ты можешь ложить что-то новое.
Ну, но ладно. Я так понимаю, что ты внутренне сам должен это создать, эти чувства. Правильно?
Да. То есть душа должна создаться
мной. Внутренне сам должен, но это сложно.
Вот это и есть состояние действия частями, когда, вот смотрите, форма, то есть душа, смотрите, давайте снизу вверх, да? Движение, ощущение, чувство. То есть ощущение – это процесс взаимодействия, через этот процесс идет обмен. Обмен энергиями. Ощущение. Помните, мы периодически подходим к, опять начинаем рассуждать, что такое, чем отличается ощущение от чувств? Это такой…
Это обмен.
Ощущение – это обмен, а чувство на базе этого обмена, то есть когда обменялся, оформить это, то есть дать некую характеристику, оформить. То есть и вот снизу вверх. Теперь представьте в обратную сторону, да, когда вот мы живем космосом, мы живем видами организации материи и так далее. С одной стороны, есть внешняя материальная среда, и есть то, что управляет этой материей. Отец, ну, синтез. То есть есть объективная материя, даже если меня там нет, условно говоря, там 64 космоса, меня там по большому счету еще нет. Мы еще там ничего не стяжали, для нас это такая, ну, некая запредельность, куда мы идем стяжать. Но сама материя существует, она оформлена, она есть, как материальная база. Есть то, что управляет, это субъектное явление самой материи, которое формирует саму, то есть откуда и идут источники, и то, что задает некую характеристику самой материи. Помните, я говорил, что, а почему, условно говоря, вот это, условно, водород, а вот это кислород? И почему вот это, условно говоря, вода, это перекись водорода, это углерод, и там, ну, то есть какая-то характеристика, да, то есть что-то же было инициирующим явлением, которое сформировало именно это вещество, а не какое-то иное. Почему это, ну, там, они же все одинаковые, с одной стороны, атом, да, если взять атом водорода, они все одинаковые. При соединении, там, условно, с атомами воды, получается, условно, или вода, или перекись водорода. Вот что-то является инициирующим явлением, ну, да, сущий, отец, по-разному можно называть, но суть этого не меняется. Есть некое инициирующее явление, которое формирует любую форму любого вещества, видимое или невоспринимаемое нам. Оно есть. Любое существующее. Это понятно. Это то, что мы душой воспринимаем как внешняя форма. То есть мы воспринимаем итоговое состояние. Хотя представьте воспринятие чувства того, что инициирует само формирование вещества. То есть это самая внутренняя структура огня. Что первичнее, огонь или материя? И вот когда мы начинаем переключаться на огонь, мы переключаемся на первичное явление самой материи. Сложно сейчас выговариваю, да?
Да.
Честно говоря, для меня тоже это новая мысль, потому что сейчас формируется, мы должны подвести, а?
Огонь оформляет материю. Вот ничего нет еще, но огонь идет в материю.
Вот смотрите, знаете, в самом огне есть контекст, из которого формируется сама материя. Из записи в самом огне формируется сама материя. И мы воспринимаем внешне эту саму форму уже как итоговое состояние. А когда мы действуем огнем, мы записываем контекст в огонь, меняя структуру самой материи.
То есть огнем мы даем определенную заданность материи.
Да, да, да. То есть когда представьте, что если форма, да, то есть троечка определяет форма, то есть какой формы должна быть материя, какой формы должна быть среда, да. И вот я представьте, что это больше к голове, что может тогда мы подходим, а не к душе, когда в чакре формируется запись в самом огнеобразе, вокруг которого формируется голограммный образ материи. То есть она не задает саму материю, она задает голограммный образ, как перспективный образ самой материи.
То есть мы таким образом можем сами свою материю?
Да, да. Процесс материализации. Вокруг нас масса огнеобразов, которые... Ну, вот здесь первичная материя, да, которая... Вот есть первичный огонь, или изначальность, да, которая не заявлена. Есть некий такой базовый вариант элементов, кварки, или, то есть какие-то элементарные частицы, которые... не имеют какой-то характеристики. То есть они есть, но они не оформлены какой-то материальный образ. Они, как сказать, нулевое такое состояние. Вот когда аннигилируется материя, что происходит? Задавайтесь таким вопросом. С одной стороны, аннигиляция – это некое полное уничтожение, но суть в чем? Идет убирание записи огня из ядра, ядро распадается на элементарные частицы. С точки зрения визуала – это полное обнуление. Представьте, что-то было, и вдруг его нет. Для нас это обнуление, с точки зрения синтеза, это убирается вот это скрепляющее, то есть ядро огня, которое формирует вокруг себя дух, свет и энергия, то, что проговаривалось, эту молекулу и так далее. Представьте, убирает сама запись, и огонь изымается, и скрепляет, то есть убирается скрепа, и все складывается на базу элементарной состояния. Вот физики, изучая ядро атома, они пришли к тому, что там вся видимая материя состоит из трех базовых кварков. Ну, они так называют, три базовых кварка, которые, компилируя, синтезируя между собой, формируются протон, нейтрон и отсюда вещество. Если изучали таблицу Менделеева или химию по школьной программе, там сама таблица строится атомным весом, да, там протон, нейтрон, электрон. И увеличение количества протонов, нейтронов и количество электронов, в принципе, является атомный вес, да, исходя из этого структурируется сама таблица. Если мы понимаем, что протон и нейтрон – это не, условно говоря, железо или золото, да, это протон – это позитивно заряженная частица, нейтрон – это нейтральная, электрон – негативно заряженная. То есть там нет понятия, что, условно говоря, у протона водорода и протона урана – это один и тот же протон, только в разных количественных объемах. Там, условно говоря, у урана много протонов и нейтронов, у водорода один протон и нейтрон. Но сама суть то, что это просто качество заряда. Но сам протон и нейтрон сам состоит из трех базовых кварков. То или иной компиляции. Я сейчас не буду углубляться на том, что берут условно, три базовых кирпичика, между собой как-то синтезируют в той или иной пропорции, формируется протон, формируется нейтрон. Понимаете?
Чё ли?
Вот смотрите, есть здание, оно состоит из блоков.
Она химию вспомнила, все прекрасно поняли.
Блок состоит из...
Ладно. Там было, наверное.
Я к чему? Смотрите.
Она любимая химика.
Не будем углубляться. Да, ладно, хорошо. Они говорят, что тогда, надеюсь, поняли. То есть у человека убирается, да, и все раскладывается. И наоборот. Ты формируешь заряд, а есть запись контекста, и начинается формирование самого материала. И вот, когда мы говорим, помните, я проговаривал про образ, там, условно, здания, когда человек идет, проект рисует и формируется определенные задачи. Есть такая же аналогия. В голове формируется проект, то есть закладывается огонь с контекстами записи неискомого желаемого. Только это, опять-таки, не здание или же какой-то там, условно говоря, оформленный какой-то визуал, да? Это определенное состояние среды частного частей. Ну, к примеру, человек мечтает о богатстве, условно говоря, так упрощен. Человек мечтает о богатстве и формирует образ богатства в голове, что формируется не количество денег или нулей, а состояние ощущения богатого человека. Не о богатстве, а о богатого человека. Чувство богатого человека, мысли богатого человека. То есть для этого требуются определенные идеи, задачи и так далее. Да, стремится сам богатый человек, то есть он достигает. И богатство в виде денег, как потенциал, который предполагается в достижении какой-то цели, вершения. Понимаете? Кстати, я что-то вспомнил, мы сегодня же как раз начали с энергопотенциала, что-то как-то увлеклись в вершение. Ладно, это так, слово. И вот здесь как раз, когда говорим головерсум, представьте, ну понятно, тело, чакральная система такая же, как и у души по форме, но при этом, если в душе формируется образ формы, формы самой материи, если вот она или воспринимает внешнюю форму, или же формирует образ формы, как должно быть, как образ, вот это отсюда желание или хочу, то в голове что мне контекст записи, на что формируется сама форма. Не поняли? Ну, представьте, есть некий процесс. Ну, вот представьте состояние материи, состоящее ядра и атом. Есть некая форма. Как думает богатый человек? Как думает богатый человек, есть форма мысли богатого человека. Это, представьте, ваша душа организует чувство богатого человека. Когда ваше размышление, исходя из чувств души, формирует образ, как думает богатый человек. Не понял.
Поняли.
То есть богатый думает не о деньгах, а о деле, о реализации. Когда ваша душа внутренне вспыхнула, я богатый человек, не хочу, а богатый человек. Душа, размышление, начинает формироваться образ чувства, я думаю, как богатый человек, я чувствую, осмысляю и так далее. В головерсуме более сложный процесс. Если как богатый человек, то здесь уже более сложное качество самих частей, чтобы формировался не просто образ богатого человека, а суть и структура самого богатого человека. Не структура, а вот именно как запись в контекстах, ладно, по-другому скажу, мысли богатого человека с позиции чувств и с позиции вершения. То есть вершение уже задумывается не о том, как бы богатый человек думал, да, а что конкретно реализую, то есть дает определенную перспективу целеполагания. И вот думаю о достижении. Понимаете, сейчас смотрите. Думаю как богатый человек и думаю в достижении чего-то, как богатый человек. Понятно?
Да, понятно.
Головой кивайте, потому что я думаю, что... И вот здесь как раз закладывается запись, где в центровке стоит определенный огнеобраз с записью, где записано не о богатстве или там достижении чего-то, да, а о качествах явления отца в плане, что ты нарабатываешь или какое состояние должно быть в частях.
Понятно?
Нет, вам-то понятно, мне непонятно. Я рад, что вы поняли. Просто хочу сложить образ, потому что, с одной стороны, вроде бы и просто, но вот хотел бы, чтобы это сложилось вот именно в практическом понятии, потому что с информацией-то понятно будет, вы согласитесь, а как вы потом действовать будете?
Так у богатых голова болит.
Да.
Вот, и соответственно... Вот это вот ядро, которое в серединке, оно получается как репликация от головы сума отца в моменте возникает, или вот откуда оно берется?
Нет, смотрите, здесь как раз и вот, нам очень легко все свалить на отца и сказать, что все от отца. Это вот такая, она в какой-то мере это некий, извините, как костыли или же как некая форма сбежать ответственности. Потому что когда я говорю, что все от отца, с меня взятки гладкие. Я пишу себе индульгенцию в плане за все ошибки, ответен чей отец. Он же от отца все. Значит, он все. Все хорошее, все плохое, он. Я ни при чем. Помните, мы обсуждали, что вот во внутреннем взаимодействии с отцом есть наше субъектное явление под отцом, но во внутреннем мы есть один синтез отца. Там нет отдельно отцовского, нет отдельно моего, есть общее состояние океана синтеза отца. Так ведь? Вот здесь вот то же самое, когда мы начинаем действовать, задача не считывать, или же мы не считаем вообще, нет, у отца нет такой задачи, чтобы тебе что-то сказать, как. Он вообще не говорит как и что. Отец создает условия возможности реализации, а делаем и формируем мы. Когда мы говорим там расшифровываем синтез, сама формулировка несколько устарела, и она уводит в заблуждение. Значит, если кто-то зашифровал, то есть если я расшифровал, кто-то зашифровал. Если кто-то зашифровал, значит есть какой-то готовый ответ. А значит, я готовый ответ должен расшифровать. А значит, не я выражаю, а я чье-то выражание, чье-то должен распаковать и расшифровать. Но это опять включается в то, что это не мое, а его. Понимаете суть? В этом есть проблема. А теперь представьте, что вам никто не говорит от, готовый ответ, а сам синтез формируется самой частью вас. Где ответ это не диктовка или зашифрованное, а само синтез формулировки моих компетенций, подготовок моих частей, и непроявленного отцовского синтеза, который во взаимодействии с моими возможностями, ну, с моими записями компетенции частей, формируется синтез в частности. И синтез идет не то, что он мне дает, а синтез идет в процессе слияния меня и отца. То есть моего материального объектного состояния и отцовского субъектного явления синтеза между собой формируется синтез меня, синтез каждого из вас. Почему как раз вот я постоянно напрягаю вас на то, что вы говорили не цитатами, потому что это чужое. А синтез – это в процессе, когда вы выражаете. Почему сейчас эту мысль сложно выражать? Это синтез. Потому что у меня нет готового ответа. Потому что готовый ответ – это уже шаблон, это мудрость. Синтез – это процесс из неявного выработать ответ, который и для меня будет новым, и для вас будет новым. Но для вас это будет синтез. И для меня в том числе. Потому что синтез – это не ответ. Синтез – это процесс выявления ответа. Понимаете? И умнее себя я не скажу, так и тупее в том числе. Потому что есть некая степень моих возможностей, есть синтез. Если внутренне я открыт к отцу и сопереживаю, и не ожидаю чего-то, я начинаю входить в живое явление синтеза, когда в этом процессе просто расшифровывается, где сам процесс расшифровки, это и есть синтез. Это понимаете, надеюсь. То есть нет готового ответа. Когда к Удхуми идет синтез, это не ментор, который диктует готовый ответ. Нет, есть команда, есть и в Дио, и вы в Дио. И сам синтез – это процесс вашего роста в и в Дио, ракурсом такого-то синтеза. И все, что касается головешного, в данном случае головешного, головники, вершения и так далее, уместно в любом варианте. Главное, чтобы сам синтез в вас начал концентрироваться. Где тематика головешного и вот все, что говорим о вершении – не как тезисы, не как тема, не как какой-то вот догмат в вас вместился, а как включился процесс способности вам, вашей способности оперировать решением. Вот как в школе, да? В школе вас могут научить формулам и ответам, а могут научить решать формулы. Вот здесь то же самое. Если вы ждете готовый ответ, это отличник, который сидит готовый ответ ждет, чтобы зазубрить это и потом выдать на гора на экзамене. Да, учитель будет рад от того, что его процитировали, но только жизнь потом покажет, что ну и что ты там выучил, а умение думать-то не купила. Ну, знаете, как это, права купила, а умение водить не купила. И вот то же самое здесь. Мы синтез можем отсидеть, ядро получится у вас будет, да. Но только вопрос опять-таки, а что вы с этим будете делать? Потом. И включается задача процесс, не услышать ведущих, потому что я веду так-то, другие по-другому. Тематик, во, валом. Возьми любую, не ошибешься. Но проблема в том, что читая или слушая любую тематику синтеза, вы получите мудрость, но не синтез. А задача – наработать синтез, потому что синтез управляет вашим духом, дух записывает навык и умение оперировать изначальностью отца, то есть выявляет сам синтез, проявлять его. Потому что когда мы начинаем жить, мы встраиваемся вот в наши жизненные условия, мы, как правило, ждем какой-то правильный ответ. И зачастую мы пользуемся шаблонами прошлого. Мы уже опираясь, как правило, решаем, мы, как правило, оперируем прошлому опыту. Так вот? И вот здесь как раз-таки ошибка. Любой следующий этап, любой следующий день предполагает не повторение вчерашнего, а рождение нового. А рождение нового – это как раз самая жизнь, когда ты идешь не шаблоном предыдущих вариантов действия, а выявляешь синтезом новую частность. Новые чувства, новые мысли, иначе взглянешь на те же самые привычные, может быть, повторяющие какие-то ситуации. Это не значит, что там должны каждый день по-новому зубы чистить или там одежду менять и так далее. Есть обычные какие-то привычные действия, но есть ситуация, когда сама жизнь подтягивает какую-то ситуацию, где ты должен выработать частность, а не исполнить привычный шаблон действия. Понимаете суть? Вот у нас есть какая-то ситуация, там кто-то что-то случилось, и у нас есть такое привычное рефлекторное действие, системное действие, ваша душа реагирует так-то, вы так думаете. Есть некая, помните, как бей или беги, да, любая ситуация, бей или беги, или... Ну, это привычный алгоритм, человек уже выбирает, исходя из своего психотипа, как надо действовать. Но это лишь стереотипные образы поведения. Мы привыкаем жить в этой объективной реальности, мы стараемся эти стереотипы. У нас есть социум, да, вот живем мы сейчас, оно предполагает определенные, ну, социальные взаимодействия. Вспомните, условно говоря, там Советский Союз, 70-е, 60-е годы, там было несколько иначе. И то, что для нас сейчас объективно нормально, и есть некий стереотип поведения, современного человека, он несколько не вяжется со стереотипом поведения советского человека. А до этого стереотип поведения, условно говоря, там, царской России или Средневековья. Для того времени это будет нормальный стереотип, а там с ножом ходить, защита и так далее. Там Советский Союз, помните, там двери открыты, друг человеку друг. Ну, кто был, тот помнит. Да, я не очень много Советского Союза захватил, но так вот. Из книг и так далее, можно это подчеркнуть, но, по крайней мере, советский человек не понял бы нас. Так вот, зачем домофон на двери, зачем закрываешься, зачем все вот это? Или там, зачем выбрасываешь пакеты? Это же, ну, в общем, понимаете. Вот здесь то же самое, мы привыкаем к стереотипам поведения и встраиваемся к моде. Вот, социум предполагает такие-то паттерны поведения. Мы принимаем их и вот как бы упрощаемся. А синтез предполагает на каждое действие свой ответ Чемберлена. То есть мы по-новому должны сложить. Здесь опять-таки нет задачи какого-то сверх. Но когда мы говорим о синтезе, это вот процесс ситуации, когда вы в явлении вышестоящего тела субъекта и субъектное явление что-то делать. Иногда это действует спонтанно, которое не предполагает продуманности. Понимаете, вот продуманность, она предполагает опыт прошлого, на базе которого начинаем действовать алгоритмом. Вот я представьте спонтанность действия, когда вы входите в синтез, и синтез предполагает спонтанность действия. Не потому что бездумно, да, оно все равно предполагает определенное размышление и разумность, да, но есть некая свободность действия, когда мы игнорируем иногда шаблон. И вот когда мы говорим о синтезе, вы включаете процесс действия, когда вот это, с настройки с вышестоящим телом, вот, не знаю, насколько для вас это опыт новый или старый, насколько вы тренируетесь в восприятии вышестоящего тела в синтезе с физическим телом, но вот этот момент, когда вы настраиваетесь на вышестоящее тело, и вот из масштаба вышестоящего тела оно предполагает, ну, знаете, как, перспективу больше масштаба времени в том числе, и иные смыслы и задачи, чем нежели бытийность этого физического тела. А не значит, что это в противовес или как-то в нарушение вашей обычной нормальности жизни, да, но оно задает некие иные смысловые контексты этой жизни. То, что для вас является иногда важным, смысленным в этой жизни, с точки зрения настоящего тела, оказывается, ну, как бы не совсем важным. И наоборот, ну, как пример, там, поехать в огород или пойти на синтез. С точки зрения биологии, физики, огород важнее, чем синтез. Потому что огород сейчас, а синтез когда-нибудь. с точки зрения масштаба, в перспективе, синтез важнее любого огорода. Не значит, что надо забросить, но вопрос, поставив внутренние иерархические приоритеты, условия начинают организовываться именно исходя из вашей первичной ценности. Что вы ставите себе в углу как самое главное? Вот как вот пример там, с мужьями, как правило, когда жена служащая, и она для себя ставит служение отцу во главу и первично, муж, как правило, не сопротивляется. Если она вначале жена, а потом хочет стать служащим, как правило, муж начинает показывать, что как бы ты кому, или мне, или им, что для тебя важнее. Потому что у человека нет четко отстроенной иерархии. И, естественно, любому мужу не понравится, когда его первенство начинает с каким-то служением делить. Как это, я же главный для тебя, какое-то служение, какого-то мифологического юдива. Вот так вот. И начинается конфликт, потому что подсознательно мужчина это лидер, он единица, он не хочет себя с кем-то делить, пусть даже это не совсем другой мужчина, а что-то какое-то учение. А вот если жена первично служащая, он в этой иерархии служения, он начинает понимать, что вот эта часть понятия жена мое, а вот это служащая, это не жена. И там я женился на жене, а не на служащей. Служащая свободна от ограничений жены. Это не значит развелась, это значит, что включается жесткая иерархия, и условия служащей организуются так, что если на служение, сюда встраиваются условия, и муж как-то, вот, даже если ворчит, он как-то он отпускает. Если все-таки служение потом, а вначале жена, то, естественно, иерархически муж становится главнее служения. Так ведь? Ну ладно, это так, параллельно. Вот, ну, те, кто замужем, меня понимают. И кто не замужем, тоже понимают. Все понимают. И вот, соответственно, мы рассуждаем о головешине, да, то есть когда начинаем ставить перспективу, насколько мы способны сложить что-то новое. И вот головешин, он не ориентируется на то, что мне говорит отец, потому что отец мне ничего не говорит. Не потому, что он не говорит, а потому, что наш разговор – это моя интерпретация синтеза, исходя из необходимых потребностей или контекстов, которые взаимодействуют между собой. То есть есть светскость общения с отцом не с позиции ментора, когда отец, сыночек мой, иди туда и делай то-то. Машина свободы воли, и отец так не делает. Это скорее я, если не способен к субъектному позиции, я буду искать таких ответов. И самое смешное, я услышу эти указания. А вот отец мне приказал пойти туда-то, сделать то-то. Я не виноват. Не потому, что отец так сказал, а потому, что мне так хочется, чтобы отец это сказал. И в моем голове всегда будет формироваться образ, что отец мне указал, делай то-то. Или наказал, делай не так-то. Повторюсь, отец этого не делал. Не потому, что он не делал, отец это цельность. То есть с клетками как разговариваете? Так, ты расти, ты не расти, ты вот обмолаживайся, нет же? Я шучу, но вы живете клетками. Тело живет клетками, клетка живет телом. Да, у тела есть определенное целеполагание, оно развивается. Например, вам хочется омоложения. Вы не можете диктовать каждой клетке. Каждая клетка – это отдельная закрытая единица. Но как только, если вы любите свои клетки, то есть свое тело, то тело, то есть клетки, любят тело. Если вы внутренне устремляетесь к омоложению, там, здоровлению и так далее, если вы любите тело, то клетки на это реагируют. Клетки реагируют не на ваш посыл здоровья, они реагируют на общее состояние тела. Понимаете суть? Клетка относительно тела слишком малая величина. Но при этом оно самое важное, потому что само все целое состоит из клеток. Каждый из нас, как омега, слишком малая величина, чтобы отец каждому диктовал что-то. Отец создает условия в целом, где мы как полномочные действуем с отцом, но как омеги мы живем условиями самого отца. Если мы внутренне настроены на отца и любим отца, то есть отец движется, развивая человечество в одном направлении, то все, что я как полномочный, вернее, как человек, живя отцом, я обретаю весь необходимый потенциал, который мне необходим не потому, что мне отец сказал, а потому что есть парадигмальный процесс движения жизни как таковой. Я в этой конве нахожу свой путь в развитии. И тогда мой путь верен, потому что не потому, что отец мне указал, а я живу отцом, потому что. Потому что если отец мне указал, это тот самый долг, который мне навесили. Если я живу отцом, я не могу не жить, не могу не делать иначе. Вернее, не могу делать, чтобы... То есть, не могу делать что-либо, противоречащее самому отцу. Это все равно будет в конве. И ваши желания, устремления всегда будут строиться в общее парадигмальном направлении самого отца. То есть убийство, насилие, воровство, злоба и так далее, это будет не ваш путь, потому что оно даже в голову не придет. Потому что если я живу отцом, оно в любом случае перестраивает меня иное состояние. И я, никто нет, нет ваших интересов, вкус, предпочтений и так далее. Ваш характер, ваш психотип, он ваш. И он великолепен, он эталонен относительно всего. То есть он не может быть, вы не можете быть плохой или хороший, вы не можете быть лучше или хуже того, что есть. Вы такая. Так ведь? Насколько вы любите от себя? Вот когда говорим, болеем, да, насколько вы любите свое тело? Мы, как правило, начинаем задумываться о теле, когда мы начинаем его болеть. А до этого у нас мы относимся потребительски к телу. Так ведь? Но тогда что мы удивляемся, когда и клетки тела относятся к нам, как потребители? Любовь — это опять-таки не только лишь там умыть, уход или там такой, как бы, насколько вы цените, любите, воспринимаете ваше тело вот именно как инструмент вашей реализации. Не только как инструмент, да, вот именно ваша часть, которой вы реализуетесь, где у тела есть определенные потребности. Есть мои желания, есть потребности тела. И нужно различить мои желания и есть потребности. Потребности — это опять-таки не в туалет сходить, да, это там движение, определенного здорового образа жизни, определенного питания, определенным каким-то вариантом, где здоровое тело — это определенный норматив правильности, там, питания, образа жизни, движения и так далее, который складывает в общем контексте ваше здоровое тело. Ведь это жертва вас относительно вашего тела, чтобы там условно раньше встать, меньше есть, больше двигаться. Когда хочется и полежать, больше съесть. Ну, душе же хочется сладенького. Нет, телу не хочется, душе хочется. Телу главный набор аминокислот, белков, жиров, углеводов. Так вот. Вкус, оно, ну, оно воспринимает вкус, да, но чувство уже обрабатывает ваша душа. Ваше тело может есть и жучков. Ну, как-то не хочется. Нет, китайцы нормально кушают. Как бы не морщится. Для них это вкусные хрустящие сверчки, да. А мы как-то вот морщим лоб, потому что в нашем психотипе и ментальности понятие куча сверчков или жучков — это, ну, как бы, ну так, такое себе удовольствие. А у них нормально, они с удовольствием это едят. Причем живых там, осьминогов там грызут, они шевелятся, они их кушают. И причем с удовольствием, для них это деликатес. Мы как-то к этому непривычны. Так вот. Нет, понятно, что там есть и например, типология тела, в том числе, то есть приспособленность и так далее. Но есть живого осьминога или неживого, это опять-таки специфика души. Способен ли я это, вот, мне лучше, я не могу. Но суть в том, что телу это не важно. Живое, неживое, вкусно, невкусно. Главное, чтобы было полезно. А вот вкусно — это уже душе. Вот насколько я могу быть жертвенен в любви к телу, чтобы ограничивать хотелки своей души, чтобы мое тело было более здоровым. Ну, например, там, ограничивать сладкое. Люблю сладкое. Ну, надо ограничить сладкое. Ну, понимаете, надеюсь. Ну, медики знают там, как сказать, определенный регламент, или как это, диета, да? Не диета даже, а как сказать... Диета — это когда уже объелся, да, это когда нормально, есть некий норматив, да, то есть объемы питания. Это поскольку я люблю свое тело, чтобы не росло ничего лишнего, и тело было более-менее здоровым.
А когда говорят, прислушивайся к своему телу в выборе еды, это о
чем-то? Вот это есть как раз, когда тело...
Это душа
все-таки? Нет, смотри, есть душа «хочу», есть тело, которое вот... Вот здесь хорошее слово, вот это сложное различить, душа хочет или тело. Я помню, как-то свой первый съезд ездил в Бештау, 6 недель прошел, поехал туда, и вот там финансов было сложно, жили там в домиках в пионерском лагере и питались кашами и всякими консервами, ну, такой простенькая еда была. прошло там 2-3 дня, не помню, сколько дней было, там немного было, 3-4-5 дней, что где-то так. И вот какой день захожу там в магазинчик ближайший, там этот куриный окорочок копченый. Я вот тогда услышал свое тело, там стон стоял, хочу мяса. Прям вот прям реальный стон такой, это не душа, это тело хотел, увидев. Ну, купил, накормил, ну, понятно, поделился, но тело, ладно, успокоилось, в смысле, получил некий объем белков. Ну, и душа в том числе порадовалась, что там вкус-то тоже, в принципе, присутствует, да, и для вкуса тоже. Поэтому, когда говорим о теле, честно говоря, это такой вопрос достаточно такой непраздный, так скажем. Говорить, что вот легко вот это тело или душа, то есть ограничить во всем тоже нельзя. То есть там только так вот на кашках и на йогуртах, там, или на кефирчике не получится. Так же, как и там все изобильно и так далее. Требуется соблюсти какой-то баланс. То есть и душу порадовать, когда можно и на Новый год, и вполне себе покушать. Но при этом и понимать, что вот такой-то объем еды требует такого-то определенного движения, то есть выработки этой энергии. Так вот. И вот, исходя из этого, вот, насколько мы любим тело. Это есть тоже вершина любви, да, то есть это жертвенность. Потому что... Ладно. Все, поехали. Это о грустном. Как вспомнишь, дети или еда, то такое. Ладно, ну, получится с головешством примерно, понятно, что ничего не понятно. Сейчас мы стяжаем, начали подготовки вам лучше объяснят, но к чему хотел подвести. Когда говорим о форме, да?
Снял себя ответственность.
Это святой! Нежно стой, отец! Смотрите, душа формирует образ внешней формы, да, материи, то головешком внутренний, то есть голограмма как униграмма внутренняя, которая формирует уже внешний контекст внешней формы. То есть ваши условия, да, когда мы формируем внешние условия, то есть если душа рисует картинку внешне, что вам хочется? Красивый дом, сад, там, красивые материи, техника и так далее, так далее. Вот как внешний визуальный образ, на что формируются определенные задачи, позиции вашей души, и часть начинает работать на такую реализацию, то головешком формирует образ, вот исходя из этой визуального образа, состояние владения. Я есть это. То есть я этим всем владею. Или же владею не как вот констатация, ну там, факта владения, да, как там, тебе это выписали, да, а определенное качество в частях, естественно, для этой картинки, для этого образа. Понимаете? Условно говоря, если вы живете вот на комнатной квартире, вы формируете образ дома там на 150 квадратов, оно предполагает естественное состояние владения этим домом. И головешком формирует образ записи в частях, не просто вот купить или обрести, а быть владельцем. То есть вот это более сложная внутренняя перестройка на соответствие с кому мы желаем. И с точки зрения головешума, то, что я говорил, все строится голограмм, для головешума нет невозможного. То есть для него наши физические предельности, там, ой, зарплата, ой, это все вторично, потому что с точки зрения головешума все голограмма. Если в голограмме прописать нужный алгоритм, нужную запись, то, в принципе, нет ничего невозможного. Да хоть в космос полететь. Вплоть до кого? Ну, у нас же летают в космос иногда миллиардеры, миллионеры. Осталось дело за малым, заработать миллион. Потом прописаться где-нибудь там на Байконуре или где-то там пройти школу и полететь в космос. Я так утрирую, но тем не менее. Я к чему? Для нас есть масса ограничений. С точки зрения человечества нет невозможного. Процесс пространственный переход более сложный и невозможный, да, что для человечества тоже вполне себе возможно. Иные реальности возможны. Когда из позиции невозможно, то, что я начал проговаривать, то, что наш разум, он сохраняет, контролирует, да, когда мы слушаем фантастику, смотрим фантастику, появляется много разных информаций, записей о всяком, это такое внешне нелинейное приучение, но приобщение нашей психики, психологии, ну, психики к той материи, которая есть. Когда фантаст рисует картинку, там переходы в новые реальности, когда там пространство в подпространстве, или подпространство в пространстве, ну, после этого открывается картинка, а там, там целое пространство внутри какого-то пространства. С точки зрения нас это невозможно. С точки зрения Гладышева это обыденность. Потому что ваше пространство, то есть ваш образ тип, в принципе, управляет пространством. Когда мы начинаем оперировать самим пространством и творить пространство в синтезе, это возможно. И вот пока я это не видел, моя психика это не принимает, но чем больше разных видов информации я это воспринимаю, и внутри формируется образ. Вот когда вы слушаете или смотрите фантастику, особенно какая-то такая визуальным образом, да, в вашем внутреннем мире формируется состояние, общность и присутствие. Вот когда, чем интересно, например, чтение или слушать, когда вы там аудиокнига или просто читаете книгу, вам не дают картинку, в вашем внутреннем мире создается образ, ваш визуальный образ и состояние. Вы сопереживаете героям и невольно или невольно, вольно или невольно накладываете образ главного героя или кому вы сопереживаете на себя. И то, что чувствует главный герой, если это красочно описывается, начинает сопереживать сами. Так вот. И постепенно-постепенно, когда мы увлекаемся такими процессами, мы начинаем в своем внутреннем мире формировать образ возможного. И поначалу ты смотришь на это как фантастика, 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 но через какой-то вариант повторения для тебя это становится как бы нормально вроде как. Да, визуально, да, ты все равно будешь как бы испытывать, наверное, удивление, если это реально появится вот перед тобой, да, но ты к этому внутренне готов. И через эти множество повторений, а вот сейчас эта информация валом в интернете, когда вот, ну, как или фильмы фантастические, или же книги в том числе фантастические, столько вот в плане параллельности миров, многомерности миров, подсознания, подпространства и так далее, настолько много стало, что слушали, погружаясь в это, для тебя это становится реальным. Понимаете? И это тоже, в принципе, фактор того, что внешняя среда иудеев начинает нагнетать условия, в том числе через писателей, через вот такие вот, ну, вроде фантастика, вроде бы легкое чтиво, вроде какой-то легкие фильмы и так далее, ну, не напряжен, но через это нагнетается образ будущего. Потому что то, что мы имеем сейчас, как современные, вот, те же там технологии, те же там смартфоны, к примеру, сотовые телефоны, это все формировалось фантастами. И вот пример я приводил, когда, помните, знаете, откуда первый сотовый телефон появился? Или кто изобрел сотовый телефон? Не знаете? Это пока передача какая-то была, там человек, ну, первые кирпичи, которые были вот эти, с трубками, человек вдохновлялся фантастическим фильмом «Стар Трек», «Звездный путь». То есть он видел там, ну, там, космический корабль, это там 60-х годов, 50-х годов, когда там люди там через переговорное устройство на руке там переговаривались. Он так вдохновился, хочу такую сделать, и в принципе мы имеем теперь вот сотовую связь. Причем это опять-таки, сейчас смартфоны такое некое тупиковое состояние, да, что будет дальше, возникает вопрос, да, что будет через 10, 15, 20, там, или импланты, или какие-то там гарнитуры, или там VR-очки, или что-то такое, там масса интерпретаций и попытка угадать, как же будет. Скорее всего, мы не угадаем, как дальше будет. Ну, понятно, чипизации, разные нейроинтерфейсы, когда вот писатель уже в головной мозг внедряет некий чип, и картинка внедряет сразу в зрачок. И ты видишь, условно, когда полный реальность перед тобой, перед глазами. Фантасты это уже описывают. Не могу сказать, что это хорошее или правильно, да, но это один из вариантов видения будущего, когда предмет, как вот именно механический там, телефон, который вы заряжаете, уйдет в будущее, появится некое компактное устройство, которое будет интегрировано в тело и заряжаться от самого тела. Тело вырабатывает определенные электрические токи и, совмещаясь с определенными нервными окончаниями, появится некое дополнение когнитивным и визуальным способностям физического тела. То есть это не обязательно так будет, но такие варианты есть. Да, это возможно некое такое такой больше кибернетизации и механизации, это в большей степени такой к негативному контексту демонства в большей степени, но пока другого человечества не может придумать. Можно допустить варианты пространственных взаимодействия каждый раз, когда вы общаетесь не через провода или же там сигналы по воздуху, да, а через астральный вид материи, к примеру. То есть, когда человек находится, ну, настраиваясь с человеком на астрале или на ментале, вы начинаете взаимодействовать или астрально чувственными образами, или же на ментале определенными мысленными процессами, да, когда начинается передача мысли на расстояние. И человек не видит это буквально визуально, но в перспективе вы просто передали мысль. Или считываете мысль из общей информационной среды, или смысл, или суть, или идея. Вот так. Опять-таки, я рассуждаю, как это возможно, и в перспективе это с позиции гуманитария, потому что когда не будет интеграции в тело и ограничений тела кибернетическими какими-то костылями, которые, да, с точки зрения трехмерной этой реальности, они будут ускорять процессы, ну, компьютер всегда быстрее думает, чем человеческое тело, ну, там, человеческий мозг. Но при этом человеческий мозг способен к многомерности и к воображению. То есть она способна переводить из состояния привычного в новое. Компьютер лишь обрабатывает алгоритмы, которые заложены и возможны. То есть вот, счеты и так далее, как калькулятор, да, оно быстрее будет считать. Для представьте, а что-то новое изобрести. То же самое ИИ, да, который сейчас, искусственный интеллект, который сейчас пытаются переводить. Ну, это такое, некий сложно организованная программа, которая есть некий элемент только лишь самообучения, и это такая в большей степени пародия на искусственный интеллект, потому что это, ну, как сказать, это программа, которую запрограммировали. И она просто пытается через определенный набор алгоритмов, компиляции и так далее формировать определенное некое квази-состояние живого общения, или живого какого-то диалога, или каких-то вот умозаключений, но это лишь компиляция из компиляции. То есть она собирает определенные визуальные образы, определенные тексты и так далее. Да, она обрабатывает, да, но уже что-то умеет. И на данном этапе, ну, это пока проект, но она пока не имеет, ну, той полноты, наверное, то, что как фантасты видят. Да, в перспективе там лет, 5, 10 или 15 лет, она выйдет на какой-то более сложный этап, и мы этим будем пользоваться повсеместно. Во всем. Ну, там, не только в телефонах, да, это и часы, умные дома, ну, любые варианты, там, да, хоть до кухонного комбайна или какого-нибудь там холодильника с искусственным интеллектом, который будет помогать вам там в решении каких-то домашних проблем. Ну, или задач, вернее, не проблем, а задач. Ну, это перспектива. Но смотрите, чему? С точки зрения головешума, это все реально. И более того, это лишь такой первичный, очень простой вариант взаимодействия. Потому что, повторюсь, технические процессы – это... Они помогают на определенном этапе, но на следующем шаге они будут только мешать. Это будут костыли, потому что человечество разучится со временем думать. И вот здесь как раз-таки нужно увидеть как раз действие синтеза, когда мы учимся не действовать шаблонами, алгоритмами привычными, да, а учимся выявлять синтез и каждым шагом действовать по-новому, складывать новый вариант действия. Тем самым как раз развивается ваша часть, и тем самым как раз меняется окружающая реальность. Потому что любой вариант действий с синтезом частей, то есть когда часть вырабатывает частность, меняется сама структура материи, система материи. Потому что из более высокого архетипа огонь начинает усваиваться нештоящей материи, которая действует в вашей части. Ну, то же самое галоника, да, когда вы формируете образ будущего. Да, у вас у всех есть образ будущего. Но он исходит из образов голограмм общего, то, что наложено, сложено с вами, или же увидено в фильмах, или же в текстах, и это сложно как некое готовое явление. А теперь выработайте новое будущее. Потому что я постоянно пример привожу, так у нас в свое время в подразделении, когда мы рассматривали там образ будущего челнок, или челны будущего, челны нового, там, ну, условно говоря, через 100-200 лет, там некая перспектива. И, естественно, образ будущего челнов у нас строился таким банальностям. Небоскребы, летающие самолеты, там, летающие автомобили, ну, то, что в фильмах рисуют же. И всякого вот подобного образа, образы, которые и так понятны. На что детская так посмотрела, говорит, ну, детский лепет. Детский лепет, потому что это все, ну, как сказать, тупиковое, не тупиковое, но это не образ будущего, это один из вариантов, который не так, чтобы уж и хорош. Ведь смотрите, зачем нужны небоскребы? Чтобы больше людей вместить. Так ведь? Теперь представьте, что у вас открывается пространство, и вы находите свое частное пространство здесь. Открывается портал, и уходишь в свое.